24-я лекция. Совмещение двух реальностей описано в 22-й главе книги Танья.
Мы с вами начинаем класс по 22-й главе книги Танья. На предыдущих классах мы с вами говорили о том, что мы живем в двух реалиях. Существует наша реалия и божественной реалии. То, как мы смотрим на этот мир, выглядит совершенно по-другому по сравнению с тем, как Всевышний смотрит на этот мир и тем, как этот мир есть. Но, с другой стороны, Всевышний сказал, что он сотворил этот мир со всеми его реалиями. Поэтому, на самом деле, обе эти реалии истинны. Сегодня мы с вами увидим, что не только обе эти реалии истинны, мы увидим, как они обе соединяются и сплетаются вместе и представляют из себя одно единое целое. Я уверен, что вы встречали в своей жизни очень умных людей, гениальных, можно даже сказать, людей, но когда им нужно было выразить свои идеи, объяснить свои мысли кому-то другому, они это не могли делать. С другой стороны, может быть, человек намного низшего уровня понимания предмета, но с лучшей способностью разъяснить свои мысли, может стать намного лучшим преподавателем. Сейчас я, приготавливая этот урок, должен был сесть, при том, что 22 глава Тани у меня содержится в голове. Я ее прочел, я ее выучил, я ее хорошо знаю. Но мне нужно было взять свои мысли и упорядочить, сообразить, как их правильно выразить, в каком порядке, что сказать, а чего не говорить. Потому что есть те идеи, которые я, может быть, хотел бы затронуть, но я знаю, что они к узкой теме этого класса не подходят. Или, может быть, даже есть вещи, которые упоминаются в 22 главе Тании, но они слишком тяжелы для понимания в данном контексте, и о них лучше поговорить в другой раз. Способность выразить свои мысли заключается во многом в умении их лимитировать. И то же самое касается наших чувств. Когда человек вдруг, не дай бог, переживает какую-то великую трагедию, или наоборот, великую радость, очень часто он не может выразить, он не может даже сказать, почему он вдруг так радуется, или почему он так переживает, или почему он так испуган. Он не может это сказать. Почему? Его чувства столь велики, что они все сразу в один момент пытаются вырваться наружу, а для того, чтобы суметь выразить свои чувства, им нужно в первую очередь всех их отодвинуть назад. Им нужно в первую очередь научиться ничего не говорить и не выражать, а потом уже подумать, как конкретно, поочередно выразить свои мысли или свои чувства, чтобы понимать, что вначале нужно сказать, а что потом нужно сказать. Он может быть очень радостным. Его спросят, почему ты такой радостный. Он скажет, потому что Маша родила. Но человек, которому он еще говорит, не знает, кто такая Маша. Нужно вначале сказать, что Маша – это моя жена или моя дочка. Поэтому я такой радостный. Нужно уметь выразить ту информацию, которая должна быть в начале первой, а потом последующую. Тогда тебя люди поймут, а иначе нет. Умение объяснить какую-то идею или выразить какое-то чувство заключается в том, чтобы вначале лимитировать все свои выражения, а потом их проявлять в упорядоченной форме. Поэтому первая и самая важная ступень проявления, как ни странно, это сокрытие. При этом, когда я начинаю проявлять свои мысли после этого сокрытия, то люди, которые понимают меня лучше, знают тот материал, о котором я говорю лучше, лучше знакомы с своим ходом мысли, они начнут понимать то, о чем я говорю, и то, к чему я иду раньше, а те люди, которые хуже знакомы с материалом, о котором я сейчас повествую, им нужно будет большее раскрытие для того, чтобы понять, что я говорю. Иными словами, после первого сокрытия начинается упорядоченное раскрытие, причем это упорядоченное раскрытие имеет много разных ступеней, и каждая последующая ступень может быть уже уровнем раскрытия для одного человека и все еще уровнем сокрытия для другого. Это индивидуально. Для каждого конкретного человека. Я хочу понять, то, что я сейчас говорю, является ли это для вас уже раскрытием или все еще сокрытие. Именно поэтому очень часто, когда два человека разговаривают, один из них говорит: «Я не понимаю, к чему ты ведешь». А другой говорит: «А я уже понимаю, к чему он ведет». Всевышний сотворил этот мир при помощи речи. И мы с вами об этом говорили на предыдущих классах. Каждое творение было создано, когда Всевышний сказал: «Да будет то-то, да будет то-то». Речь, разговор – это проявление. Проявление себя, проявление своей мысли, проявление своего чувства. Но речь, так же, как мы сказали, в первую очередь должна начинаться с сокрытия. Когда человек преисполнен какими-то чувствами, он очень часто может просто начать кричать или хохотать. Очень часто видим, человек смеется, и он смеется так сильно, что он даже не может объяснить, почему он смеется. Он хочет тебе рассказать ту шутку, которую он только что услышал, но он не может. Ему вначале нужно перестать смеяться. То есть ему нужно остановить какие-либо проявления, потому что смех – это проявление. После того, как он останавливает какие-либо проявления, он начинает упорядоченное проявление. И речь сама по себе есть упорядоченное проявление, потому что мои губы, мой рот, мое горло ограничивают поток воздуха таким образом, чтобы я мог извлекать конкретные звуки, которые потом переливаются в слова. Если бы я не ограничивал бы свою речь, то все, что я мог бы сказать, это Речь сама по себе, каждый конкретный звук каждого слова является ограничениями. Для того, чтобы сказать самое простое слово и выразить даже самую простую мысль, мне нужно ограничивать себя в своих проявлениях. В данном случае в том, как я говорю, мой аппарат речи. Тора говорит, что Всевышний сотворил этот мир через слово, через речь, потому что все творение мира началось с сокрытия. Когда человек преисполнен своими чувствами, и он либо смеется, либо кричит, ты спрашиваешь его, что произошло, вначале он должен перестать издавать какие-либо звуки. Человек, не понимающий, что происходит, скажет: секундочку. До этого мы видели какое-то выражение человека. Сейчас он только что замолчал. Мы видим еще меньше его сокрытия. Но человек, понимающий, что происходит, поймет, что сейчас он замолчал для того, чтобы начать упорядоченное проявление. И это упорядоченное проявление может занять некоторое время, чтобы человек смог по порядку, смог подробно, последовательно рассказать, почему же у него сейчас есть эти чувства и что конкретно произошло. Перед тем, как Всевышний сотворил этот мир, он должен был сокрыть свое проявление из этого мира. Грубо говоря, ограничить себя, по крайней мере, с точки зрения этого мира. Чтобы для этого мира он был сокрыт. Может быть, когда у нас будет возможность изучать сам предмет Каббалы более подробно, мы сможем ознакомиться с такими терминами, как цимцум, что значит сокрытие, цимцум решен, первое сокрытие и последующие сокрытия. Также, как ни странно, в Каббале говорится, что был мир Тогу, духовный мир Тогу, который был створен неупорядоченным. Потом появился Олам Тикун, который стал упорядоченным. Но это не является темой 22 главы Тани, поэтому я не хочу сейчас это затрагивать. Но Каббала рассказывает о целой, если можно так сказать, духовной предыстории сотворения этого мира. И были многие этапы, которые должны были быть пройдены для того, чтобы тот уровень сокрытия, который мы видим сегодня, или который мы не видим сегодня в этом мире, произошел. И в результате того, что Всевышний должен был ограничить себя, то есть воздержаться от любого проявления, и потом начать проявлять себя в этом мире, грубо говоря, капелька за капелькой, через свою речь, через слова. Именно поэтому появился мир, который выглядит в своих собственных глазах независимо, существующим самим по себе, и даже не подозревая, что кто-то его сотворил. Давайте теперь представим себе, что был великий ученый, скажем, Альберт Эйнштейн. У Альберта Эйнштейна был его ученик, личный ученик, который тоже стал ученым. И у этого ученика тоже был ученик. Но этот его ученик ученика Эйнштейна, он ученым не стал. Его, может быть, не допустили в НИИ из-за пятой графы. И он стал учителем в средней школе. Причем в начинающих классах. Знакомая история, да? Он преподает в школе четвертому классу физику. Ученик четвертого класса, учителем которого является ученик ученика Эйнштейна, правильно, приходит вместе с своим учителем и вместе с учителем своего учителя на лекцию Эйнштейна. Они сидят, слушают. Что вы думаете, четвероклассник поймет в лекции Эйнштейна? Ничего. Что он будет думать о лекции Эйнштейна? Он выйдет и скажет: полная чушь. Во-первых, слова, которые он говорил на этой лекции, даже неизвестный четвероклассник. Поэтому для него эти слова являются несвязанными звуками, которые смысла никакого не имеют. Все равно, что стоять на улице и говорить «а-ба-ма-па-па-ба». Для него звуки являются несвязанными звуками. Эти звуки, даже те слова, которые он понимает, между терминами, которые он не знает, для него смысла никакого не имеют. Лекция Эйнштейна, на которой он просидел, может быть, час, может быть, два, для него не имеет никакого смысла. И поэтому, если вы спросите у него: скажи мне, эти звуки, которые ты сейчас слышал, созданы ли они кем-то разумным? И созданы ли они с каким-то смыслом, тот скажет: нет. Это были никак не связанные звуки, никак не связанные слова. Наверняка это просто случайно совмещенные кем-то слова вдруг попали в одно предложение, и их подряд говорили. Поэтому четвероклассник скажет: я на лекции заснул. После этого учитель этого четвероклассника, который является учеником ученика Эйнштейна, попробуют объяснить то, что Эйнштейн говорил на своей лекции, этому четвероклассникуна его уровне. Понятно, на очень примитивном уровне, очень упрощая все концепции, но он ему сможет объяснить. Четвероклассник скажет: о, вот мой учитель умный человек, Эйнштейн очень глупый. Так скажет ученик, четвероклассник. При этом у учителя этого четвероклассника есть два варианта действий. Он может сказать этому четвероклассникуЗнаешь что? То, что ты вчера слышал на лекции Эйнштейна, это действительно полная чушь, я с тобой согласен. Это ничего не стоит. Вот меня послушай, я тебе рассказал стоящие вещи. Отныне Эйнштейна не слушай, слушай только меня. Это один вариант. А второй вариант, учитель может сказать Знаешь что? То, что я тебе сейчас объяснил, на самом деле это в упрощенной форме то, что говорил вчера Эйнштейн. Но так как я учился, по крайней мере, ученика Эйнштейна, а ты только в четвертом классе, поэтому ты это там не смог увидеть, но я это смог увидеть. И когда мы с тобой будем проходить физику в нашей школе, я тебе постепенно буду рассказывать, как то, что я тебе сейчас рассказал, на самом деле берет основу в словах Эйнштейна. Для четвероклассника слова Эйнштейна были полным сокрытием. Учитель этого четвероклассника смог раскрыть в какой-то мере слова Эйнштейна. На очень низком уровне. Я уверен, что если Эйнштейн бы услышал то, как его слова объясняют в четвертом классе, он бы улыбнулся в лучшем случае. А может быть, даже рассмеялся. Но в какой-то мере слова Эйнштейна были раскрыты четвероклассникам. После полного сокрытия было раскрытие. Но это раскрытие, которое произошло после полного сокрытия, может быть раскрытием, которое будет оставаться самим по себе, не признавая связи со своим источником, с Эйнштейном, а может быть раскрытием, которое создаст и поддержит, и усилит связь с источником Эйнштейна. И на самом деле вопрос заключается в том, к чему стремится учитель. Стремится ли учитель возвысить самого себя в глазах ученика? Стремится ли учитель увеличиться, стать более сильным в своем мире? Или учитель стремится связать ученика со своим источником? И разница заключается в том, что если учитель свяжет своего ученика со своим источником информации, тогда ученик сможет сам расти в науке, сможет продвигаться вперед, и в конце концов, мы надеемся, будет иметь возможность дойти до понимания самих слов Эйнштейна. В то время как, пока учитель будет говорить своему ученику, знаешь что, то, что я тебе сказал, вот это действительно наука, а то, что Эйнштейн говорит, это полная чушь, его не слушай, и пока ученик будет верить своему учителю, дорога к пониманию самого Эйнштейна для него будет закрыта. То, что мы сейчас с вами увидели на примере ученика Эйнштейна и четвероклассника, который слушает их лекции, является тем, как мы смотрим на мир вокруг нас. Мы все эти четвероклассники, и раввины, и все евреи, которые не знают еврейского алфавита, и все те, кто между ними, и ортодоксальные евреи, и неортодоксальные евреи, и те, кто не ортодоксальные евреи, но хотят быть ортодоксальными евреями, и те, кто не ортодоксальные евреи, ненавидят ортодоксальных евреев. Мы все четвероклассники. И в этом мире есть разные учителя. Есть разные происшествия, которые с нами происходят. Есть разные предметы. Есть те происшествия и те предметы, в которых мы видим силу. Есть те, которые силы мы не видим. Есть те, которых мы видим значение, какой-то смысл. Есть те, которые мы смысл не видим. Те предметы и те происшествия, в которых мы видим смысл и значение, это лекции нашего учителя в четвертом классе. Те предметы, в которых мы смысла не видим, те происшествия, которые для нас выглядят бессмысленны, это лекции Эйнштейна. Теперь давайте взглянем только на те предметы, в которых мы смысл видим. И те происшествия, которые мы понимаем, что они для нас важны. Из них есть те, которые нам говорят, я являюсь тем, за кем тебе нужно следовать. А все остальное, это все чушь. А есть те происшествия, те предметы, которые нам сами показывают, знаешь что? Сейчас у тебя был урок, что на самом деле есть что-то выше, что мы сами по себе не существуем. Когда я случайно натыкаюсь на человека, которого я мечтал всю свою жизнь встретить, или на человека, который мне был необходим именно в эту минуту. Я понимаю, что то, что я на него наткнулся в этот момент, в эту секунду, был шанс один из миллиона, и это все равно произошло, то я вдруг, может быть, начинаю думать о том, что, может быть, есть кто-то выше, кто дирижирует этим хором. Есть, может быть, кто-то выше, кто продумал все мои шаги и шаги этого человека и все остальное, что произошло в этот день. Есть предметы, которые мне напоминают о том, что есть кто-то выше. Это может быть мезуза, это может быть субботние свечи, это может быть молитвенник. Есть предметы, которые мне говорят: следуй за мной. И больше меня, выше меня ничего нету. Я здесь был, я здесь и есть. И вот это то, что является учителем четвероклассника, который говорит: не слушай Эйнштейна. Я тебе все буду рассказывать, больше тебе никто не нужен. Мы с вами говорили на предыдущих классах о двух реалиях. О том, как мы видим этот мир, мы на него смотрим, и все, что мы видим в материальном мире, нам говорит, что этот мир существует независимо, сам по себе. Выше ничего нету. Этот стол здесь, потому что его поставили. Это солнце на небе, потому что оно там оказалось. Оно крутилось уже веками и веками, и будет крутиться веками и веками. Земля вокруг него вращалась, так и будет вращаться. Материальный мир говорит нам, что он здесь был, есть и будет, выше него ничего нет. Мы с вами также говорили о божественной реалии. Всевышний, который сотворил этот мир, говорит нам, что весь этот мир не является ничем большим, чем проявлением его самого. Что этот стол и солнце, и все остальные предметы, планеты, животные, являются проявлением его. И ничего больше. Это две реалии, которые вроде бы противоречат друг другу. Но сегодня мы с вами видели, что на самом деле это не два разных мира, а это одна прямая, переходящая из одного состояния в другое. Когда Всевышний сотворил этот мир, ему нужно было пройти через определенные шаги сокрытия, как мы с вами говорили, должно происходить в любом проявлении. После этого сокрытия он начал проявлять себя в этом мире. И один и тот же уровень проявления может быть уже ярким проявлением для одного человека, но с другой стороны сокрытием для другого, который еще этого не видит. Все, что мы видим в этом мире, будет ли оно проявлять нам Всевышнего или нет, зависит только от нас. Одни люди видят руку Бога во всем, что происходит в их жизни, а другие не будут видеть руку Бога, даже если сам Бог спустится перед ними и скажет: «Я ваш Бог». У меня был один знакомый, который мне говорил: «Я в Бога в жизни не поверю». Я у него спросил: «А если сам Бог тебе придет и скажет, что я Бог, ты в него поверишь?» Он говорит: «Нет». Есть такие люди тоже. Поэтому сегодня мы с вами говорили о разных ступенях сокрытия, которые сделаны, которые сотворены только ради проявления и могут быть проявлением Всевышнего, если мы того захотим. Есть вещи, в которых проявление Всевышнего для нас недостигаемо. Есть. И эти вещи нам запрещены Торой. Я не могу сказать, что я пойду в публичный дом для того, чтобы искать там Бога. В том, чем люди занимаются в публичном доме, Бога нет в этих действиях. Проявления Бога в этом мире нет. Я не могу сказать, что я буду искать Бога в том, что я буду кушать сало. Потому что сало нам запрещено. Но если я кушаю кошерное мясо, я могу в этом искать проявление Бога, а могу его там не искать. Те вещи, которые нам запрещены, это тот учитель, который говорит: слушай меня, Эйнштейн говорит полные глупости. Те вещи, которые нам запрещены, это то, что утверждает, что выше них ничего нет. они отрезают себя от своего источника. Как учитель, который пытается скрыть свою связь со своим учителем Эйнштейном. В то же самое время, когда учитель пытается нам раскрыть идею Эйнштейна, для одного ученика определенный этап раскрытия уже будет очевиден, и он сможет уже понимать, что говорит учитель, а другой ученик еще не сможет. Так, один из нас, живя в одном и том же мире, видя одни и те же вещи и переживая одни и те же происшествия в своей жизни, может уже видеть проявление Всевышнего вокруг него в своей жизни, а второй в такой же точной ситуации еще нет. Поэтому нам нужно стараться быть лучшими учениками. Это была 22 глава книги Тани.